інтерв'ю. В ефірі Радіо Крим Реалії.
Всем привет, с вами Радио Крым Реалии, у микрофона я, Катя Некречья, и безумно рада слышать вас, буду в нашем эфире, потому что это возможно, вы можете позвонить к нам по бесплатному номеру 8 800 10 06 900, так, и тут я забыла, как я могла забыть, 8 800 10 06 926, сбилась немного. Напомню, что этот номер телефона для жителей Крыма абсолютно бесплатный. Если вы находитесь сейчас в других регионах Украины, можете позвонить к нам в эфир по номеру 044 490 30 18. Ну и должна сказать, что вы можете смотреть наши эфиры на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии в прямой трансляции или же в повторах. Вот сейчас я призываю всех подключаться к прямым трансляциям для того, чтобы писать там комментарии, задавать вопросы нашей гости. А гости у нас сегодня связаны также с политической жизнью Украины, потому что мы продолжаем серию интервью с крымчанами, которые выдвигаются в народные депутаты Украины. Я напомню, что внеочередные парламентские выборы пройдут 21 июля, и в них будет участвовать ряд политиков, общественных активистов из аннексированного Крыма. Часть из них переехала на материковую Украину после 2014 года, часть, кто-то из них был уже давно, например, в Киеве, да. Ну вот в списке партии Владимира Зеленского «Слуга народа» под номером 100 баллотируется в народные депутаты блогер и дизайнер из Крыма Лиза Багуцкая. Сегодня она в нашей студии. Приветствую вас.
Здравствуйте.
Лиза, правильно ли мы понимаем, что вы единственная крымчанка в «Слуге народа»?
Ну, я так тоже понимаю. Но я уже не 100 номер, а 95, как 95-й уже. Квартал.
А да? Что это? Вы так продвинулись ближе, ну, больше да. Шансов у вас стало.
Ну, понимаете ли, ну, понятное дело, что сейчас в связи с внеочередными выборами все переформатируют тот проходной пул, который должен войти в парламент. Ну, ориентировочно по тем рейтингам, которые сейчас имеют те или иные партии. Ну, и «Слуга народа» партии, которой раньше не было, которая, в принципе, создается сейчас на ходу и создается из, в принципе, инициативных людей, тех, которые не были раньше в политике задействованы, патриотичные люди, люди, которых, у которых есть какие-то цели, и люди, которые, скажем, ну, не проявили себя в коррупции, там, в каких-то схемах и прочее, прочее. То есть люди новые, для политики это люди новые. И, соответственно, поскольку партия молодая, новая, естественно, что кто-то попытался воспользоваться, сманипулировать и каким-то макаром оказаться в списке под тем или иным номером и вызвать против себя целый бунт среди гражданского сообщества. Поскольку оказалось, что тот человек, бывший регионал, тот человек там не заслуживает уважения там, или еще что-то там было такое, что может быть, скажем, неправильно оценено обществом. И в связи с этим партия «Слуга народа» объявила такой постпраймерис, то есть собрать наибольшее количество информации о тех людях, которые считаются достаточно токсичными в обществе, для того, чтобы их убрать. Вот таких вот 5 человек было буквально в первые 2 недели, значит, ну, даже не убрано, им было предложено самостоятельно отказаться, они отказались от своего проходного номера, и поэтому, естественно,
и вы,
список подвинулся,
и вы,
да, и
подвинулись,
я стала
так же, не на месте 100, а на месте 95. Но вот, кстати, буквально вчера, в четверг, 4 июля, вышло расследование проекта «Радио Свобода. Схемы», там, где они нашли вот в списке кума Медведчука Андрей Холодов, значит, он по партии «Слуга народа» под номером 22 баллотируется. Посмотрим, что еще будет. Возможно, так получится, что вы еще продвинетесь, да, еще больше шансов будет. Тем не менее, интересно услышать от вас, как происходили ваши договоренности, как вы попали вообще в этот список. У вас, в принципе, это не первый политический опыт, потому что вы поддерживали Михаила Саакашвили, и до этого я просто не помню, были ли у вас какие-то такие политические эксперименты, в плане, что вы вот не как блогер, не как активисты с Крыма, как вас воспринимали многие годы, вы уже все-таки вступили на тропу политики и большой политики. То есть сейчас со «Слугой народа» это такой уже серьезный опыт, и шансы ваши можно расценивать как достаточно высокие для того, чтобы пройти в Верховную Раду. Как случилось, что вы пошли со «Слугой народа» на эти выборы?
Ну, мой политический опыт начался еще в Крыму. тогда, когда я проявляла свою позицию против российской агрессии. Затем, когда я переехала сюда, у меня был какой-то небольшой период, когда я занималась исключительно блогерством, занималась дизайном интерьеров для того, чтобы хотя бы как-то элементарно можно было жить. И я поддерживала из тех друзей, которые у меня тогда были, я очень поддерживала Меджлис крымско-татарского народа в его стремлении деоккупировать Крым, в его стремлении построить там в результате крымско-татарскую автономию. То есть мне это все было близко, поскольку это все мое родное. И я помогала и была активным участником тех событий, которые были инициированы Меджлисом крымско-татарского народа, в том числе, например, это была, значит, блокада, продуктовая блокада Крыма, это был пикет, бессрочный пикет возле представительства президента в Автономной Республике Крым, который находился в Херсоне и так далее.
Но это такой активизм всё-таки, да?
Да.
А когда вы начали поддерживать кого-то из политиков,
смотрите,
это уже другая
немного
история.
По сути дела, это тоже была поддержка, в некоторой степени была поддержка политиков, потому что лидерами Меджлиса являлись Мустафа Джамилев, пятый номер БПП, и Рифат Чубаров. Да? Ну и Ленур Ислямов, поскольку он очень близок, естественно, тоже член Меджлиса крымско-татарского. Ну, то есть, как бы это такое было, скажем, мое на то время политическое окружение. Но я не входила ни в какие партии, и более того, я была в оппозиции к блоку Петра Порошенко. То есть я поддерживала Меджлис, но не поддерживала действия Порошенко, потому что я видела, что он явно что-то затягивает, где-то он явно в чем-то умалчивает, где-то что-то он не хочет говорить, а где-то это просто пустые слова без содержания. А с Михаилом Саакашвили я познакомилась совершенно случайно, но я уже поддерживала, скажем, его партию, она уже была создана на тот момент, партия «Рух новых сил». Я их поддерживала, поскольку я понимала, что это действительно такая революционная сила, поскольку мы к тому времени уже попали в некоторый застой, в некоторое болото, в котором есть слова, но нет действий со стороны власти.
Вы вступали в эту политическую силу?
Нет. Я вообще никогда не была членом партии. Вот этот партийный опыт в «Слуге народа» у меня первый раз в моей жизни. Я никогда не была даже коммунистической, никогда не была членом никакой партии совершенно. Я поддерживала исключительно Михаила Саакашвили, как личность.
Да-да-да, я поняла. Спасибо, что вы это пояснили. У нас есть звоночек из Крыма, поэтому давайте выслушаем, кто к нам дозвонился. Представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос или комментарий. Напомню, что в студии у нас Лиза Богуцкая, она кандидат народной депутаты, идет по списку «Слуга народа», уже 95-я в этом списке. Слушаем вас.
Мое почтение, уважаемые дамы, я крымчанин. Я вот смотрю на вас, и мне невольно возникает вопрос. Вот почему националисты Украины, то есть бандеровцы и меджлисовцы, не объединились в одну партию, в один кулак? Ну, хотя бы под знамена партии «Свобода». Ведь в этом случае вы могли бы взять от 15 до 20% голосов. А так вы распыляетесь. И кто знает, сколько вы только сможете взять. Спасибо за ответ.
Спасибо за ваш комментарий. Лиза, если есть что ответить.
Ну, мне так кажется, что идеологически все-таки это разное. Ну, даже нельзя сказать, что Меджлис – это партия. По сути дела, это не партия, это представительский орган крымских татар в Верховной Раде сейчас частично. А партия «Свобода» – это все-таки партия. Но, по всей вероятности, что-то там идеологически не полностью совпадает у них, это раз. И второе, достаточно много партий сейчас не объединились, чтобы быть более мощным кулаком, чтобы серьезно организоваться. Вы даже видите, что происходит у регионалов бывших. Казалось бы, такая незыблемая сила, и то рассыпалась на две, на собственный ОПА-блок и течение некоторое Медведчука, которое то ли за жизнь, то ли за смерть, то ли за что-то непонятное, но они таким общим своим отдельным кулаком держатся. То есть, ну, это реалии. Это вот мы говорим о Крым-реалиях, да, а это Украина-реалии такие, когда действительно в ответственный момент вдруг оказывается, что мы по каким-то причинам не можем объединиться. Вдруг оказывается, что нас что-то разъединяет. Я недавно была на одном семинаре, И наблюдала такой интересный момент. Когда мы туда пришли, присутствовали, ну, как бы не делегаты, а присутствовали члены различных партий, но в самом начале было дано условие не говорить друг другу, из какой ты партии. И вот что интересно, мы находились там на этом семинаре где-то 4-5 часов, мы подружились, ну так, теоретически, то есть не было такой, конечно, дружбы, мы не целовались, не обнимались, но очень позитивно, был такой позитивный настрой, мы рассматривали какие-то там, скажем, моменты, которые в принципе людей объединяют, там, о здравоохранении, о детях, там, о спорте, физкультуре и так далее. И, в общем-то, у нас были общие позиции, не было ни одной такой, которая была бы не воспринята другими. И в конце, когда уже за 20 минут до окончания, нам разрешили сказать, кто откуда. И оказалось, что да, те люди, которые, скажем, мои идеологические противники, если бы не знать, что они находятся в другой партии, да, то мы могли бы вполне с ними подружиться. Но когда мы узнали партийную принадлежность друг друга, я поняла, что появилась какая-то не просто настороженность, а такая вот очень серьезная настороженность, что уже не хочется с этим человеком общаться, потому что он другой идеологии. То есть, в принципе, вот политические идеологии в Украине, которые существуют, они не те идеологии, которые мы в классическом понимании видим.
Тут у нас в украинской политике, у нас даже складывается впечатление, что, в принципе, речь не об идеологиях, это многие эксперты подчеркивают, да, и во многих интервью с политиками видно, что они не приверженцы даже очень часто какой-то идеологии. Для многих главное там демократические курсы и какие-то вот базовые тезисы, но все-таки у нас голосуют за личность, и мы видим, что это происходит и на президентских выборах, и на парламентских выборах.
Да.
Вы как раз в той политической силе, которая, в принципе, и есть только благодаря одной личности. По сути, избирателей Владимира Зеленского, мы это видели, и многие эксперты, опять же, подчеркивали это, что избирателей не столько интересует программа или команда Владимира Зеленского, сколько его личность. Сейчас мы видим много незнакомых лиц вообще, в принципе, да, среди тех людей, которые хотят попасть в парламент. Поэтому для вас что было ключевым, когда вы принимали для себя решение идти со «Слугой народа»? Это все-таки какие-то идеологии, какая-то идеология или это личность Владимира Зеленского?
Нет. Смотрите, вы когда мне задали вопрос по Михаилу, я тогда не завершила свой ответ, почему я с Михаилом. Ну, потому что не просто он революционный человек, потому что это человек, который генерирует новые идеи, генерирует те идеи, которые даже не проговаривались в нашем гражданском сообществе. В принципе, идею прямой демократии первой публично выразил Михаил Саакашвили более чем год назад.
И а что это значит прямая демократия? Расшифруйте.
Прямая демократия – это непосредственное участие народа в политической жизни страны. То есть народ становится субъектом государственного устройства.
У нас
то есть
сейчас люди выбирают президента, люди выбирают парламент.
Это не то совершенно. Мы сейчас наделены исключительным правом раз в 5 лет выбрать. Больше мы никак не можем влиять на политику, кроме Майдана, в который мы тоже приблизительно в какой-то период устраиваем, выходя с ярким протестом против той власти, с которой мы категорически не согласны были ни вчера или позавчера, а на протяжении уже каких-то лет, и эта наша озлобленность накапливалась, которая выливалась в результате каких-то наших революционных действий.
То есть у украинцев должно быть больше возможностей для того, чтобы или чаще менять власть и прочие вещи.
Украинцы могут, например, в течение вот этих 5 лет отзывать депутата. У нас раньше не было такой привилегии, когда мы могли влиять на вот этот политический
процесс. А как это должно происходить? На референдуме? Где? Как?
Вот это будет отрабатываться непосредственно сейчас партии Владимира Зеленского.
То есть законопроекты... взгляды, которые вы видели у Михаила Саакашвили, вам они импонировали, вы их увидели у Владимира Зеленского. Саакашвили же идет и участвует на этих выборах. Почему вы не с ним?
Потому что вот достаточно долгий период Михаила Саакашвили в стране не было. Достаточно долгий период мы общались с ним в онлайне. Я несколько раз ездила в Европу для того, чтобы мы с ним там как-то поддерживали отношения и дальше продуцировали свои мысли и идеи. После того, как оказалось, что в рухе новых сил нет человека, который может бороться за президентское кресло, не может идти туда, то есть он не будет иметь такой поддержки, потому что мало известен этот человек, допустим, у него нет столько средств для того, чтобы там заплатить этот залог, и это же не просто там залог, это еще и компания целая и так далее. И когда появился Владимир Зеленский, и когда его команда начала говорить и генерировать те же самые идеи, о которых говорил Михаил, я пошла не за Зеленским, я пошла за программой. Более того, когда Владимир в ночь под Новый год объявил, что он идет в президенты, я несколько была насторожена к этому, потому что я, как любой нормальный человек, я стала анализировать, что он выстроил очень серьезный, мощный бизнес, в котором он безусловный лидер. Сейчас бросить это все, пойти куда-то, чтобы вдруг не получилось, и значит уже... Ну, в результате фактически растаете в этом бизнесе, ну, наверное, несколько неправильно было бы, ну, как с точки зрения обывателя. Но когда я уже услышала, что есть программа, и когда я увидела эту программу, и когда я в этой программе прочитала все, о чем мы говорили с Михаилом Саакашвили, я поняла, что альтернативы сейчас другой нет, и более того, то, о чем я всегда говорила, следующим президентом должен быть человек, который ранее не был в политике, потому что тот, кто был ранее в политике, он уже заражен коррупцией. В любом случае, человек, который был, он не мог быть идеальным в том политикуме, который был все 28 лет.
Мы же видим в списке «Слуги народа» тоже людей, или в окружении Владимира Зеленского тоже людей, которые не совсем новые, у которых был политический опыт в том числе. Поэтому здесь, наверное, сложно быть на 100% без этого опыта.
Конечно.
Как мы видим по этой политической силе. То есть вы сами подали заявку, или как происходило?
Да.
Или вам предложили, или вы кого-то нашли и сконтактировались?
Поскольку я... абсолютно нормальный, адекватный человек, который постоянно говорит о том, что я категорически против тайных договорников, коррупционных связей, каких-то подковерных игр и так далее, я заявила, и с Михаилом мы советовались. И Михаил полностью меня поддержал, когда я сказала, что я пойду в «Слугу народа». Мое решение было еще в мае, до того, как Михаил вернулся в Украину. И я написала вот этот лифт, социальный лифт, который открыли в Фейсбуке партия «Слуга народа». Я туда написала свое видеорезюме, видеообращение туда сделала, описала свою биографию. То есть, ну, фактически подала себя для того, чтобы мою кандидатуру рассмотрели.
И вам перезвонили?
Мне перезвонили накануне съезда. Перезвонил мне Дмитрий Разумков и сказал, просто пригласил. Он не говорил
лично
мне.
Он позвонил,
и он пригласил. Ну, поскольку они знают, что я очень поддерживала, систематически поддерживала Зеленского, но поддерживала его с точки зрения его программных инициатив, поскольку, я же говорю, что эти программные инициативы мы отрабатывали с Михаилом вместе, и вы помните, что Михаил тоже поддерживал Зеленского. Он постоянно говорил
Зеленский
о том, что...
вернул ему гражданство в итоге,
ну,
и так, он смог вернуться,
да, конечно,
в Украину.
И он правильно сделал, Зеленский, потому что Михаил был лишен гражданства антиконституционно, поэтому он просто, собственно говоря, восстановил конституционное равновесие. И вечером мне позвонил Дмитрий Разумков и пригласил меня на съезд гостем. И таких гостей, как я, которые потом оказались членами партии, было несколько человек еще, с которыми мы сидели рядом. Я даже не подозревала, мы поздоровались с ними, я даже не подозревала, что я буду включена в список.
То есть съезд был завтра, вам позвонили сегодня вечером?
Да, мне позвонили, пригласили меня гостем.
Просто гостем,
просто
а потом
гостем.
Оказалось, что вы в списке.
А потом меня прочитали в списке. Да, это было несколько неожиданно, но я считаю, что в принципе... Вот, понимаете, вот один из тех моментов, которые мы когда-то с Михаилом оговаривали, и он посчитал, что даже о нем не нужно говорить об этом, потому что это утопизм полный. Я ему сказала, чтобы полностью обновить наш политикум, чтобы полностью обновить законотворческую деятельность и, ну вот, покончить с тем, что вот были договорники у нас в Верховной Раде, я бы, наверное, бы что бы сделала? Я бы, наверное, бы инициировала бы следующий механизм. Просто проехать по нашим вузам. И студенты... которые идут, там, краснодипломники, студенты, которые действительно умницы, выпускники. Просто пусть они там, допустим, возьмут академотпуск или там сразу же после окончания. Вот просто собрать там, сколько нужно нам человек в Верховной Раде, потому что они будут писать все для себя, потому что это молодежь, которая должна здесь остаться и должна здесь жить, и они будут законы писать для того, чтобы им здесь хорошо жилось. Молодые студенты, Молодые студенты иногда бывают более прогрессивно мыслящие, чем те люди, которые говорят, мы государственные деятели, но они разбивают политику на такие мелкие кусочки, из которых потом обратно ее собрать невозможно.
Лиз, а как, то есть вас согласили, что вы, я вернусь еще в этот день, да, вас согласили, давайте, что вы в списке, и вы писали заявление, что вы хотите стать частью
я
партии?
Я же вам сказала, что я написала вот в этот самый социальный лифт, я подалась туда онлайн.
Угу, с заявлением, да?
Я видела, что меня там продвигают по ступеням, рассматривают мою кандидатуру. Она находится на рассмотрении. То есть мне приходит сообщение, что моя кандидатура находится на рассмотрении. То есть у меня физического контакта до этого не было ни с кем из членов партии. Я не знаю никого лично. Я не знаю лично Зеленского, я с ним никогда не встречалась. Я не знаю лично никого из администрации президента, никогда не встречалась.
Из офиса президента уже.
Из офиса президента. Я не знала никого из членов партии, ну, скажем, там вот, может быть, людей, которые с ними сотрудничали. Вот сейчас уже некоторых знаю, потому что мы раньше с ними встречались, раньше мы с ними работали по определенным темам. Оказалось, что они тоже уже внутри партии. Теперь мы внутри партии уже коллективно работаем дальше над тем, что когда мы войдем, что мы будем предлагать, какие законопроекты и так далее.
А можно узнать, вот вы несколько раз повторили о том, что для вас программа важна, «Слуги народа». Что там вообще есть по Крыму, да, и среди этих шагов, которые вы в команде обговариваете, что вы будете делать, войдя в Верховную Раду, что там есть вообще про Крым? То есть ли какое-то видение, что делать с полуостровом, какая должна быть государственная политика в отношении Крыма?
Ну, прежде всего, Крым воспринимается как абсолютная и территориальная, и гражданская единица Украины. То есть никто совершенно не спорит с тем, что Крым отошел или собирается отходить, или там, что российская юрисдикция, вернее, как бы это факт, что она там есть, но мы ее не признаем. Позиция партии, что Крым это Украина, однозначная позиция, и эта позиция пересматриваться не будет. Относительно скорых действий, например, о которых говорил Петр Порошенко, что вот после первого или второго тура он со следующего дня сразу начнет заниматься Крымом. До этого он занимался им 5 лет, то есть постоянно говорил об этом, но мы не видели никаких действий совершенно. Поэтому мы не будем заниматься сейчас декларациями и говорить, что конкретно, какие-то конкретные шаги. Почему? Потому что если в блоке Петра Порошенко были и Мустафа Джемилев, и Рифат Чубаров. И я знаю точно, что они продвигали тему крымско-татарской автономии, они продвигали тему деоккупации Крыма. И если эта тема не зашла в Верховную Раду, она ни разу не рассматривалась в Верховной Раде, учитывая, что все-таки в Верховной Раде была создана межфракционная группа «Крым», тоже которая ничего не сделала за все эти 5 лет, то либо не было политической воли что-то сделать, либо были какие-то иные препятствия, о которых мы не знаем сейчас, поэтому давать какие-то конкретные сейчас обещания или говорить о конкретных шагах, не разобравшись вот в этом, что же могло помешать, мы сейчас не можем. Но то, что будет разрабатываться новая концепция деоккупации, поскольку старые уже не работают, новые законы, которые касаются крымчан, которые живут на территории Крыма сейчас, которые стали переселенцами, которые сейчас находятся в местах заключения в Российской Федерации или находятся под политическим преследованием Российской Федерации. Крымчан, которые воевали в зоне АТО и стали добровольцами, которых, собственно говоря, практически бросило государство. Вот в эти все моменты мы не просто будем оговаривать. Я не знаю, насколько мне удастся поддерживать эту тему, но я, в принципе, собираюсь заниматься именно этой темой.
А вы можете сказать, вы поддерживаете ли вы стремление крымских татар к тому, чтобы вот случилось, да, и в Конституцию внесли изменения, чтобы Крым считался национально-территориальной автономией крымско-татарского народа? Один момент, да, вот поддерживаете вы или нет? То есть будете ли вы как-то, может быть, лоббировать или выступать за такие изменения в Конституцию?
Смотрите, я уже неоднократно на разных эфирах говорила, скажу еще раз на вашем эфире. Тот человек, который предложил эту тему и предложил ее ввести как именно национально-территориальную автономию, которую провести через Конституцию, через изменения в 10-й статье Конституции, для того, чтобы включить все международные институты по защите прав коренных народов для усиления антикоррупционных наших мероприятий, этим человеком была конкретно я лично. Лично я предложила это сделать не после деоккупации, а до деоккупации, как тот механизм, который может запустить работу других европейских институтов. Вот я предложила, потом эта тема была подхвачена.
Предложили общественно, публично или
публично? Совершенно публично, я совершенно публично. У нас было, здесь был круглый стол. Был круглый стол от представителей государств, которые пострадали от российской агрессии. Территории которых фактически откушены. Это Молдова, Грузия и Украина. Мы рассматривали самые разные вопросы, в том числе вопрос переселенцев, который возник, естественно, вследствие оккупации определенных территорий, потому что были беженцы, которые стали внутренне перемещенными лицами, и как к ним относились там, как относилось к ним государство, как относилось государство к тем, которые остались проживать на оккупированных территориях и так далее. И вот тогда я взяла слово, и тогда я сказала, что, на мой взгляд, вопрос о изменении статуса Крыма на крымско-татарскую национально-территориальную автономию должен рассматриваться не после деоккупации, потому что мы не знаем, когда она пройдет, может быть, через 50 лет. А сейчас, для того, чтобы были включены другие механизмы, которые могут повлиять или давить на Россию, создавая ей большие неудобства. Поскольку, кстати говоря, если бы крымско-татарская автономия, национально-территориальная, была бы введена в Конституцию до оккупации Крыма, возможно, и оккупации бы не было. Возможно, бы и оккупации бы не было.
Ну, тут эксперты, да, считают по-разному, но во всяком случае говорят, что последствия оккупации в случае, если бы такой статус был у Крыма, он бы больше провернув увагу мирового сообщества к этому. Лиза, но все-таки вы сейчас войдете в Верховную Раду, вы будете поддерживать этот вопрос?
Ну, как вы думаете, если я предложила, я же не могу теперь отказаться. Естественно, что я буду...
А что говорят ваши коллеги по списку? Что говорят...
Я уже сказала точку зрения, которую я сейчас не хочу расширять. Точка зрения такая. Я могу отвечать за то, что я планирую делать, но то, что планирует делать сама партия или Владимир Зеленский, я бы сейчас не давала бы никаких точных позиций по Крыму, поскольку мы не знаем, что мешало Петру Порошенко, Мустафе Джемилеву, Рифату Чубарову, например, да, и другим лицам, заинтересованным в том, чтобы провести все-таки изменения в Конституции, их провести за предыдущие 5 лет. Вот пока мы не найдем вот этот камень преткновения, а он может быть самым разным, он может быть таким, что полностью меняет вообще нашу конфигурацию в отношениях с Крымом, поскольку вы помните, наверное, что предварительный, вернее, как бы действующий договор о поставке электричества в Крым господина Демчишина из уряда Яценюка говорил о том, что Украина обязуется поставлять электричество в федеральный округ России Крым.
Но это единичный случай и достаточно скандальная история, да, была?
Вы помните этот случай? Конечно. То есть,
как это связано с
креатура
со
Петра
Крыма?
Порошенко, которая пишет такой закон, и закон этот был найден, то есть он был спрятан, но он был найден случайно. Мустафа Джемилев его обнародовал. Яценюку ничего не оставалось делать, как сказать, что мы сейчас будем проводить служебное расследование. Никаких, конечно, ни расследование, ничего там не проводилось должным образом, да, Демчишин ушел на другую позицию, там, в газовую отрасль дальше, вместо того, чтобы отвечать перед законом, но...
Как это связано с национально-территориальной автономией, со статусом Крыма?
А я вам скажу, как. Это очень просто связано, потому что если Петр Порошенко за прошедшие 5 лет поддерживал кулуарно, под столом, поддерживал теорию о том, что Крым теперь федеральный округ России... то это в корне меняет дело. Пока мы не узнаем, на каких договорных началах был Крым отдан России, мы точно знаем, что да, Путин оккупант, да, Путин вошел, да, Путин аннексировал, но если бы Украина сопротивлялась, вполне вероятно, что совершенно были бы другие события,
как пришел, так и ушел.
Стоит
бы
отметить,
Путин.
Что Петр Порошенко тогда не был никем в управлении государством.
Вот этого не
у
надо
него
рассказывать.
Не было,
этого не надо
ну,
рассказывать.
Формально, давайте так, формально он не был вот ни главой СНБО, он не был ни спикером парламента и прочие вещи.
Он был представителем Турчинова, который поехал в Крым 28 числа.
Но, тем не менее, давайте, это, наверное, другая все-таки тема. Я просто отмечу, что тут обвинение относительно Петра Порошенко
я не обвиняю,
может обсуждаться.
Смотрите,
и более того, мы
я не
готовы
обвиняю,
такие
я
дискуссии
говорю о том, что мы не знаем, что конкретно явилось препятствием для того, чтобы что-то делать.
Окей.
Пока мы не изучим вот эту конкретику, мы не можем говорить о том, куда... Потому что любые данные, обещания сейчас, что мы обязательно что-то сделаем или обязательно проведем что-то, и потом невыполненные обещания тысячу раз нам обернутся тем, что вы пообещали и не сделали. Поэтому мы можем говорить только о том, что мы... хотим, мы будем делать, мы будем к этому стремиться, но каким образом мы к этому придем и что будет, какие еще другие механизмы будут для этого задействованы, мы сейчас не можем сказать, пока мы не изучим вот тот базис, на котором мы сейчас стоим.
То есть какой-то, по вашей логике, какая-то договоренность Петра Алексеевича соседней России
она может быть.
Вам,
я не говорю,
вашей политической силе.
Я не говорю, что она обязательно есть, но есть некоторые моменты, по которым мы можем
надо
судить, что...
Окей, да. Ответа на этот вопрос по автономии для крымских татар у вас пока нет. То есть еще это непонятно.
Я вам могу сказать
ваша личная точка
видение,
зрения
да?
есть, а что партия об этом думает, в которой вы идете в Верховную Раду,
я знаю, что
непонятно.
Партия об этом думает, но я не хочу сейчас конкретизировать. Я же вам еще раз объясню.
Вот видите, мы опять в такой ситуации, когда и президент Зеленский шел в президенты, ему не сильно понимали, какая у него команда, какая у него программа. Сейчас, получается, хочется разобраться, во всяком случае, что у «Слуги народа» есть по Крыму. Напомню нашим радиослушателям, что Лиза Богуцка в нашей студии. Она кандидат в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах, которые пройдут в Украине 21 июля. И она 95-й номер, но это может поменяться,
да,
во всяком
да.
случае, да, в «Слуге народа». Лиза, что еще по Крыму понятно? Что вы можете озвучить? То есть какие-то вот... Что делать вообще с Крымом? Потому что вы говорили о том, что... Ну, вы вспоминали там стратегию деоккупации. Ее, в принципе, нет и никогда не было. Никто ее не видел, это на протяжении многих лет мы со многими экспертами и чиновниками обсуждаем, ее в принципе вот нет. Нет ее написано, во всяком случае никто никогда не показывал, не озвучивал. Есть ли стратегия деоккупации Крыма у «Слуги народа»?
Вот опять вернусь к тому, с чего я в принципе начала. Для того, чтобы нам говорить о стратегии, нам нужно знать тот базис, на котором сейчас находятся отношения Украины и Крыма в данном случае. Я имею в виду материковой Украины и той части территории, которая оккупирована Российской Федерацией. Мы не знаем, какие договора еще есть, кроме того, который был договор Демчишина. На каких договорах еще что-то там дается, подается, или имеются в виду какие-то торговые отношения, потому что мы знаем, что была блокада продуктовая,
гражданская
блокада, да, которую потом возглавил Петр Алексеевич. Вы помните, это он сначала был категорически против, потом он возглавил и сказал, что это все правильно, нам нужно запретить, нам нужно поставить здесь...
Но он поддержал, скорее, возглавил-то эту блокаду Ленур Ислямов, если уж
ну,
говорить о...
Ну, правильно, для начала. А после этого, ну как президент не возглавит? Он же у нас все возглавлял. Потом где-то через месяц или два блокады Петр Алексеевич, когда уже понял...
А что непонятного про Крым? И что непонятно про отношения Киева и Крыма? В принципе, даже весь мир это видит, тут никто не скрывает, что Крым является оккупированной
Знаете,
частью.
Знаете, весь мир
есть
немножко
законы,
видит...
которые приняты, депутаты за это голосовали в Верховной
вот.
Раде, ВОН тоже признали,
Смотрите,
что Крым является оккупированным
есть очень много
и оккупантом Российской
Федерации. Которые вообще принципиально устарели. Законы, которые нужно переделывать. Закон
Например?
Об оккупированных территориях. Например, закон об свободной экономической зоне, который в первый месяц буквально, как только он был издан, уже стало появляться, вернее, в первый месяц работы Верховной Рады стала появляться критика с тем, что нужно его убрать,
Вы
этот
за
закон.
Этого
я,
закона?
Конечно, я
а
и была
сила
всегда,
народа?
Естественно, она, естественно,
тоже
за отмену.
Тут,
да.
кстати, схоже, потому что и Мустафа Джемилев у нас был, и Рифат Чубаров, то есть
да.
и Тамила
Ташева.
Да,
почему не поменялось? Скажите мне, Мустафа
уже, значит, ваша будет
и Рифат
работа
были в Верховной Раде 5 лет, в правящей коалиции.
Это уже дискутировать, если
ну,
будут дебаты
вот,
между, тогда можно дискутировать.
Да, поэтому...
То есть вы и политическая сила «Слуга народа» за отмену
вот,
свободной
да,
экономической
есть,
зоны
смотрите.
Крым. Что еще? То есть что по поводу, вот вы говорите, нет, есть какие-то планы по поводу Крыма? Как развивать с ним отношения? Признавать какие-то вещи или нет? Давать его воду, электричество или не давать возобновлять эти вещи?
Смотрите,
или нет?
По электричеству мы сейчас практически уже не будем иметь, в ближайшем будущем мы уже не будем иметь той позиции, вот такой твердой позиции, что исключительно Крым питается украинским электричеством, поскольку Крым пока что более-менее сам себя снабжает электричеством. Сейчас там строятся газотурбинные электростанции. Если сейчас в полной мере Россия начнет на шельфе Черного моря добывать газ, то она себя полностью обеспечит электричеством. Но воды действительно в Крыму нет. В этом в Крыму сейчас большая беда. Подавать ли воду в Крым? Я думаю, что это единственная ниточка сейчас, которая может хотя бы как-то влиять на наши взаимоотношения материковой Украины с временно оккупированным Крымом. То есть мы можем Россию сдерживать вот этим вот нашим каналом. Если мы дадим воду в Крым, то тогда мы вообще не сможем говорить ни о том, что там что-то, скажем, делается не так. То есть Россия на нас полностью тогда будет плевать. Мы сейчас можем ее сдерживать исключительно вот этим северокрымским каналом, который фактически при отсутствии воды в Крыму осушает северную часть Крыма. Ну, с другой стороны, конечно, то, что там не развивается земледелие, да, то, что там не развивается скотоводство, это фактически, да, это ударяет сейчас по, значит, инфраструктуре Крыма. Но, с другой стороны, когда мы говорим о том, что, ну вот, многие говорят так, что, ну вот, если мы сейчас высушим, уже никогда не восстановим. Ну, позвольте, а что же было там, когда еще не было Северокрымского канала? Там тоже север Крыма был сухим. Но очень быстро, когда пошла вода, очень быстро эти территории стали обрабатываться, и там действительно уже достаточно серьезно развивалось сельское хозяйство. То есть воду я бы оставила бы как механизм регулирования наших взаимоотношений, ни в коем случае не подавать. Но у меня есть информация такая, что со стороны Крыма канал усиленно чистится. То есть какие-то пути они будут искать для себя, для того, чтобы все-таки вода в Крым была пущена. Я против этого. То есть с точки зрения, когда мы говорим о гуманитарных вопросах, о которых говорил Владимир Зеленский, что мы будем с Крымом поддерживать гуманитарные вопросы, то я бы сказала бы так, что вода – это не это важный элемент, но есть масса и других. Ну, например, это обучение крымских студентов, которые закончили крымские школы, российские школы, обучение их здесь, на материке, в наших украинских вузах. Это, скажем, документальный оборот тех людей, которые паспортные, там, свидетельства о рождении, свидетельства о браке и так далее, если люди хотят это регистрировать здесь, в Украине. И так далее. То есть, опять-таки,
с этим, ну, это же происходит сейчас, да, но вы не удовлетворены, то есть, по вашей оценке, это как-то...
Это происходит...
Некачественно происходит, или в чем проблема?
Оно никак не происходит.
Ну, как люди могут выехать, получить свидетельство о рождении, о смерти, 16 лет получить, в 14, когда там получают паспорт, ID-карточку, загранпаспорта оформить, дистанционно получить образовательный документ по школе, потом приехать сюда и поступить в вузы, много чего делается действительно дистанционно, то есть это все происходит.
Смотрите, часть вопросов, которые вы назвали, происходит дистанционно, незаконно. То есть да, оно происходит дистанционно на уровне личностных взаимоотношений. То есть кто-то собирает, кто-то везет, кто-то вклеивает. Вот элементарный вопрос. Паспорт Украины в Крыму, в которой не было вовремя вклеена фотография по достижении, скажем, ну, определенного возраста, когда должна быть вклеена фотография. Гражданин с этим паспортом выехать на территорию Украины не может для того, чтобы вклеить эту фотографию, потому что паспорт недействителен, его не пропустят как на российской стороне, так и на украинской стороне. Что ему делать?
Ну, насколько я знаю, что есть случаи, когда все-таки пропускают. То есть есть... И тут сложно
сказать,
потому что
случай.
Это все по...
Это незаконный
А почему?
Случай.
Человек пересекает админ-границу. Это не государственная граница.
Это
у нас человек с паспортом, с фотографией, которую не вклеил, может и на поездах ездить по Украине.
По Украине.
А Крым это...
А со стороны России, вы скажите российским пограничникам, Крым это?
Ну, у крымчан, я так понимаю, что у многих, которые тем более пересекают границу или проводят какие-то операции, или живут там, у них есть российский крымский паспорт, который Украина не признает.
Ну, вот я знаю несколько своих друзей, которые не оформляли ни российский паспорт, не оформляли ни вид на жительство. Они живут 90 дней там, 90 дней здесь, 90 дней там. Они вот так вот мучаются.
Ну, тогда у них есть возможность вклеить фотографию, если это необходимо. То есть,
если ребенок по достижении определенного возраста не получил паспорта украинского, он с каким паспортом сюда въедет?
Это админ граница, и нужны свидетельства о рождении, может быть, и родители,
его
которые рядом.
Его не пропустят здесь, на украинской стороне, с российским, вот этим вот крымским российским
со
паспортом.
Со свидетельством о рождении, мне кажется,
если
что пропустят.
Если он... Нет, это вам кажется. Я вам говорю просто...
Ну, смотрите,
вот смотрите,
например, ситуация, когда родился ребенок на территории Крыма, и у него нет никаких украинских документов, даже свидетельства о рождении, его пропускают, и родитель сюда приезжает на материк для того, чтобы оформить это свидетельство о рождении через суд и прочее. То есть
он
у меня
приезжает,
точно
родитель
здесь...
сам без ребенка. Ребенка не пропустят. Вы просто не представляете себе, что происходит на границе...
Окей, то есть вы считаете, тогда какие должны быть движения для того, чтобы... Или какие законопроекты, или какие решения для того, чтобы облегчить вот эту часть? То есть вы за то, чтобы людей максимально пропускали через границу?
Нет, я за то, чтобы были урегулированы эти отношения. Механизм должен быть разработан. Механизм сейчас разрабатывается, готовится. Каким образом вот эти вот гуманитарные связи все-таки не терялись. Каким образом нам показывать тем крымчанам, которые живут там и не могут выехать? Многие хотят, ведь, но не могут. Не могут по разным причинам. У кого-то больные старенькие родители. Кому-то некуда сюда ехать. Их здесь никто не ждет. Здесь вообще я должна сказать, что тех, кто собирается сюда уехать и думает, что сейчас будут здесь открыты все двери, их здесь никто не ждет совершенно. Вам не будет здесь предоставлено жилье, вам не будет здесь предоставлена работа. Вам максимально, что может быть сделано, это бесплатная юридическая помощь, которая вас отправит, собственно говоря, зарегистрироваться в бюро по трудоустройству и самому ждать себе жилье или вынаймать, снимать себе жилье самостоятельно. То есть с этим сталкиваются не только же переселенцы из Крыма, переселенцы с Донбасса точно так же. То есть государство, по идее, за вот этот вот весь прошедший период было разработано там несколько законов, закон о переселенцах был разработан, который абсолютно морально устарел. То есть его нужно переделать, потому что он был разработан в октябре, по-моему, 17 октября он был принят 2014
года. А то, что нужно это все
переделывать,
это ваша инициатива или это в «Слуге народа» обсуждается, что надо над этим работать?
Это обсуждается. Вопрос обсуждается.
Что-то пишется, какие-то главные тезисы вы можете озвучить, учитывая, что
я
вы тем более единственная крымчанка в списке?
Нет, я не могу сейчас ничего озвучивать, потому что это дискуссионные вопросы. Дискуссионы. Я вам говорю о своей позиции. В результате дискуссии будет выработана какая-то стратегия. Эта стратегия будет описана в этом законе. Этот закон будет обсуждаться Верховной Радой в дальнейшем. Я сейчас не могу сказать что-то от себя и гарантировать, что это точно будет закон, потому что если его не будет, будут претензии высказаны мне потом, почему я сказала о том, что не исполнилось.
То есть есть какая-то секретная информация, которая не для публичного обсуждения, а
вы
по
хотите,
сути, о которой смотрите, украинцы узнают только уже от действующих народных депутатов, которые пришли
смотрите,
в большинстве своем от списка «Слуга народа», например, в
смотрите,
парламент.
Вы хотите знать
Я хочу знать
очень
конкретику.
Много. Вы хотите
очень.
Знать конкретику.
Что по Крыму?
Я
что
вам
главное?
Скажу, что конкретику.
Крым оккупирован, мы не признаем оккупацию, мы не дадим воду в Крым, мы дадим электричество, например, и мы будем бесплатно...
Нет, мы не дадим
давать.
Электричество,
я это условно
оно будет
говорю,
не нужно.
То есть мне нужно тезисы, если вы могли бы озвучить какие-то
я
тезисы.
Я вот уже сейчас сказала, вы то, что
я
практически...
Я из вас вытягиваю вот, просто по ниточке.
Так вы практически все, что назвали, вот это вот оно и есть.
Воду
я
не
скажу
дадим, электричество не возобновим, а будем, как вы говорите, что надо дорабатывать или изменять закон о внутренне перемещенных лицах, о переселенцах, да. Что нужно что-то делать с пересечением границы для того, чтобы крымчане могли...
Нужно, смотрите,
своими
нужно еще, кроме всего, вы вообще ездили когда-то через эту границу?
Ездила.
Вам нравится там ездить через эту границу?
Мне не нравится, что вообще, в принципе, Крым в такой
Нет,
ситуации.
Нет, скажите
безусловно,
мне, вам это, вот эта вот ситуация...
Это не так, как я пересекаю Винницкую область, безусловно, или Одесскую
да.
область.
То есть есть определенные очень серьезные трудности, с которыми ничего не было сделано в прошедшие 5 лет.
Ну, у меня смотрят мои документы, спрашивают,
нет,
зачем
нет.
я еду
я имею
или
виду,
что в чем.
Я имею в виду, что вы как едете отсюда из Киева? Каким маршрутом вы едете туда, в Крым?
Я ездила через Каланчак.
Через Каланчак. То есть
на
вы...
автобусе.
На авто, а, то есть автобус вас до какого-то определенного момента довозит.
До Минграницы, да, и да. перед украинскими пограничниками я уже
иду пешком. И дальше вы идете, пешком, да? И дальше вы идете пешком. Вот на Чингаре, на Чаплынке то же самое. Вот вы идете пешком в любое время года. Вы с ребенком, с маленьким, с пожилым человеком, с вещами, в жару, в холод, в стужу, в зной, в дождь и так далее. Вы идете под открытым небом определенный период, определенное расстояние. Это сложно, это трудности. Вы на нашей территории, когда оказываетесь, ни туалета нет нормального, чтобы в него сходить, понимаете, ни кафе нормального, чтобы, потому что это все иногда процессы затягиваются. Иногда это не так быстро.
К слову, кафе какое-то есть и какой-то туалет есть. Да? Как, не на всех вокзалах, каких-то даже автовокзалах Украины нормальные в этом плане условия.
Если это в плане нужника, то это не государство Украина, понимаете, вот с того, как тебя...
Окей, это некомфортно. Какие решения? Поставить гольфкары, больше биотуалетов, что сделать? То есть какие ответы на эти вопросы есть у вас?
Ну, гольфкары... Я не знаю, насколько гольф-кары или не гольф-кары, но каким-то образом улучшать и освобождать людей от вот этих трудностей должно заботиться об этом государство. Это первое, о чем должно заботиться. Это конституционная обязанность государства.
Это не самая большая трудность, которая на Мингранице есть, в принципе. Но это просто такая ремарка. Хорошо, вы можете, у нас осталось 3 минуты до конца эфира, тезисно назвать все-таки ваш личный план или программу «Слуги народа» по Крыму. Мы сделаем это, мы улучшим это.
Я вам... Этот целый час говорю о том, что я вам не буду говорить, что мы сделаем, потому что
крымчане должны выбрать, за кого им голосовать. За Лизу Вагутскую в списке «Слуги народа» или за других кандидатов?
Я сказала о том, что для того, чтобы сказать, что мы сделаем, нужно сначала знать, с какой стартовой позиции мы стартуем. Понимаете? Что сейчас принято, что не сделано, почему
оно... Так это
оно...
же публичная информация, оно же нет. Есть. Законопроекты почему? Все, которые есть.
Какой работает из них законопроект?
Ну, все работают.
Ни второй один
вопрос,
не
как?
Работает.
Ну, как-то ни один вот не так. Работает. То есть надо, значит, принимать... Вот хорошо, какие законопроекты надо прям принимать? Вот горит, без этого никак.
Ну, практически все, что все законопроекты, все постановления Кабмина, Нацбанка и так далее, все это нужно подвергнуть жесткой ревизии, аудиту, и не просто просмотреть, что сделано в законотворческой деятельности, что выполнено по этой законотворческой деятельности. Ну, например, что было прописано и что из этого сделано. Вот это и есть та база, с которой нужно стартовать. Вы когда начинаете что-то делать, вам сначала после
так
кого-то...
Так это же публичная информация, ее можно было изучить вот уже и для того и иметь план какой-то по Крыму. Или нет этого плана по Крыму в «Слуге народа»? Есть он или нет?
Я вам еще раз говорю, что для того, чтобы был конкретный план, нужно сейчас знать, в каком состоянии сейчас находится то, что было задекларировано предыдущей властью. Что сейчас? Потому что, читая просто законы, можно их написать 1000, какой из них работает. То есть на каком уровне, на какой стадии мы остановились. Есть... позиция Владимира Зеленского. Он ее озвучивал после того, как Мустафа Джемилев перед вторым туром задал ему 5 вопросов. Он озвучил свою прекрасную позицию. Он не давал там никаких четких совершенно. Это будет сделано. Но он сказал, что он будет стараться, чтобы это было сделано. Он будет делать все для того, чтобы крымские татары чувствовали себя реально, а не игрушечно коренным народом на территории Крыма. Он будет делать все для того, чтобы гуманитарная политика относительно наших украинских граждан, которые находятся в Крыму, была абсолютной, совершенной, нормальной и адекватной. И этой же позиции придерживается партия «Слуга народа».
За все хорошее против всего плохого.
Ну, по сути дела, естественно, любая партия, которая придет, вам скажет, что она за все хорошее против всего плохого.
Вот конкретики для того, хотелось чтобы... бы, конечно, побольше.
Ну, послушайте, конкретика у нас была все предыдущие 5 лет. Все предыдущие 5 лет мы слышали от президента, что он крымский татарин, мы слышали, что вот-вот, сегодня-завтра он несет законопроект, который обязательно сделает.
А реальность
сделает.
Такова, что вы уже практически
в Верховной
Раде.
А реальность такова, что из того, что было сказано,
тезисы, что делать
реальность
с Крымом,
такова, что из того, что было сказано, не сделано ничего. Поэтому лучше
уже,
не говорить.
Вы уже в большой политике,
поэтому лучше
Лиза,
не говорить.
Вы уже в большой политике.
Послушайте, лучше не говорить, лучше делать. Я не хочу говорить о том, что если что-то по какой-то причине, там саботаж, еще что-то, там разные могут быть причины, что-то не будет сделано, я не хочу, чтобы потом говорили, что мы пообещали и не сделали.
И не сделали.
И не выглядит так же, как выглядит сейчас прошлая власть.
Спасибо. Лиза Богуцкая, 95-й номер «Слуги народа» в нашей студии, крымчанка. И с вами радио «Крым Реалии», я Катерина Некреча. До новых встреч.